значит, летают вот эти вот, то есть все вещи можно делить до мельчайших частей. Эти мельчайшие части, они называются вот как раз атомы, да, вот они уже являются неделимыми, то есть их дальше делить нельзя. И поскольку их делить нельзя, то они могут вот перемещаться в таком вот пустом пространстве. То есть есть пустое пространство, в котором ничего нету, и в этом пространстве летают атомы. И вот таким образом как бы происходит деление. Ну, то есть, естественно, атомы там имеют разную форму, там разные, значит, авторы спорили, да, ограничено там количество и форм этих атомов или не ограничено. Ну, это из такой схоластический немного спор, но вообще там много в античной философии схоластических споров было, потому что они вообще... Философы античные отрицательно относились к эмпирическому познанию, ну и на это были свои причины, ладно, не буду отклоняться. Вот, и значит, в основном была такая идея, то, что количество атомов бесконечно, количество их форм бесконечно, и вот они, значит, летают, там сцепляются за счет своей формы, там в группу образуют там какие-то вещи, и вот они, значит, таким образом перемещаются по пустому пространству. И вот эта вот идея о том, что есть такое пространство, которое представляет из себя такой ящик, да, в котором, значит, перелетают там атомы различной формы, оно вот и развилось вплоть до, значит, вот теории этого Ньютона. Вот. Но потом, как бы, в процессе дальнейшего развития физики, философии, логики, такого понимания отказались, да, то есть, как бы, экспериментально и логически было показано, что пространство, оно не может существовать отдельно от материи, да, потому что вот эта протяженность, вот эти три измерения, они присущи только определенным вещам, да, если, значит, этих вещей нету, да, то, значит, там нету никаких трех измерений. И это, кстати, послужило вот уже после Ньютона, но еще перед этим, перед Эйнштейном, послужило для обоснования теории эфира, да, то есть эфир понимали как такую среду, которая, значит, вот заполняет вот это вот пространство, и таким образом как бы у нас получается, что... как бы пустого пространства нету, есть такое особое пространство, то есть это не вещество там, не поле, не волна, ничего, вот это какое-то, значит, такое особое вещество. Но я просто не физик, я поэтому углубляться не буду в это, и не буду и не могу в это углубляться. Вот, так вот. И на сегодняшний день материалистическое понимание говорит о том, что никакого там, никакого пространства как бы отдельного, которое было бы от вещей, да, от существования вещей, не существует. Есть только вещи пространственно определенные. А поскольку у нас Эйнштейн как бы показал и доказал, да, то, что у нас пространство и время – это, по сути, одно и то же, да, просто как бы взятое с разных сторон. Поэтому правильно говорить пространство-время слитно, да, или там как назад в будущее, там, пространственно-временной континуум, который постоянно нарушали. Вот так вот. И поэтому время и пространство – это вот такие категории, которые характеризуют изменения. То есть это не какая-то отдельная вещь по отношению к материи, которая там висит над материей, да, как какая-то линейка надматериальная, и то есть получается нематериальная. Вот. А если... Ну да, вот. То есть это вот такое, такие... свойства, что ли, характеристики, точнее, материи и движения материи. Ну и движение тоже, да, движение от материи не существует. Нет у нас какой-то вещи, которая бы покоилась. Вот так вот. Ну нет, опоры Зенона, они не основаны на логической ошибке. Я смотрел недавно буквально философскую энциклопедию 70 какого-то там года, знаменитая советская философская энциклопедия. Там никакой, ничего не было сказано про логические ошибки. Опоры Зенона, они основаны вот именно на том факте, что как выразить движение, ну, под движением имеется в виду не только механическое движение, да, хотя у Зенона главным образом именно оно имеется в виду, но не только это. То есть любое изменение, как его выразить теоретически, то есть логически выразить. Потому что если мы будем выражать его теоретически, то получится у нас, что одна и та же вещь, она как бы в одном и том же месте, в одном и том же отношении, одна и та же вещь, она и есть, и ее как бы нет. Вот. И там ошибка имеется в виду, ну, может быть, имеется в виду, что она формальную логику нарушает. Да, движение любое, оно нарушает формальную логику, именно поэтому. Но, тем не менее, в действительности движение существует, и поэтому и говорится о том, что формальная логика – это такая вот хорошая наука, но она как бы абстрактна. Она, то есть, не отражает действительность в той мере, в которой... который нужно, да, чтобы правильно отразить действительность. И вот поэтому мы изучаем диалектическую логику и будем потом изучать в том числе и категории движения там и так далее. Вот. Так, тут Гео написал в личку, пространство и материя одно и то же. Нет, это не одно и то же. Пространство, если мы вот берем такое философское понимание, да, как протяженность, ну там вот эти вот три измерения. Ну, хотя три измерения тоже больше физическое, да, имеется в виду протяженность.
А, Рауф, слушай, а можно такой вопрос? Вот эта вся шняга про четыре измерения, пять измерений, вот прочая штука из теории струн. Вот как это с философской точки зрения можно объяснить? Мне просто всегда было интересно, потому что как бы на бумаге у чуваков, из теории, которые топят за теорию струн, все стройно, а когда ты у них начинаешь спрашивать, ребят, а как это все хотя бы ну, в теории выглядит, они, не говоря уже, на практике работают, а начинаются проблемы.
Ну, с точки зрения логики, тут именно нужно проверять, как бы... каким образом вот у них связаны вот некоторые, как сказать-то, категории, да, в их теории. Если они все связаны верно, то вполне возможно, что это так и есть. Если, ну, то есть тут логика, как бы, она не может заменить практику, понимаешь?
То есть философия вообще ничего не может сказать о теории струн, она не занимается, это предмет чисто физики. Вот эти пространства – это математические абстракции, а теория струн – это предмет физики. Тут философия вообще ничего сказать не может на самом деле. Вооруженно диалектическим материализмом что-то говорить, а не философия как таковая.
Ну, имеется в виду, что тут логика, диалектика может только вот именно логику рассуждения, логику теории изучать, а не, естественно, сами струны, логика она изучать не может и не может сказать, там, верна эта теория как бы на практике или не верна, да, потому что у нее инструментария такого нет.
А что касается утопольев, я посмотрел у Кравецкого, вот у него расчеты в документике, у него алгебраический метод решения показывает точку встречи Ахиллеса и черепахи, то есть они встретятся. То есть они как математически посчитаны встретятся, то есть теоретически. Так они с точки зрения просто бытового здравого смысла встретятся, потому что Ахиллес быстрее бежит.
Но там, помнишь, там фишка не в бытовом здравом смысле, а там фишка в том, что он будет, ну, он их, короче, как, там проблема в том, что они по времени движутся по-разному. То есть, как бы, условно, вот эта черепаха там или улитка, я не помню, она движется ровно в тот момент, когда Ахиллес встает на ее место. И тут даже не важно, с какой скоростью она движется, Ахиллес просто не дойдет до этого самого места. Никогда. То есть это можно представить в виде какого-нибудь фрактального вычисления, я думаю. Но если это можно представить в виде фрактального вычисления, то докажут, что они никогда не встретятся. И можешь скинуть лист с вычислениями Кравецкого?
Нет, тут, мне кажется, просто неправильно понят. Это такая постановка. Значит, вот, допустим, Ахиллес бежит в 10 раз быстрее, чем черепаха, и находится позади нее на расстоянии 1000 шагов. За то время, за которое Ахиллес пробежит это расстояние, черепаха в ту же сторону проползет 100 шагов. Грубо говоря, это просто утверждение о том, что Ахиллес быстрее в 10 раз черепахи бежит, а не в том, что сначала один двигается, потом другой. Вот эта дискретность откуда тут взялась? Она из условия никак не вытекает.
Господи, Кравецкому нужно предложить перечитать Апори, и все.
Так нет, получается, что Кравецкий прав.
Нет. Еще раз, фишка Апори в том, что, она опровергается через логику, что действия во времени, они происходят не пошагово. Они происходят одновременно. Ахиллес и черепаха движутся одновременно. А вот если они будут двигаться пошагово, то Ахиллес не догонит черепаху никогда.
Да нет. Апори даже в том случае, если они будут двигаться одновременно. Черепаха будет продолжать свое движение хоть на чуть-чуть каждый раз, когда, значит, одновременно с тем, как, значит, Ахиллес будет в 10 раз все к ней приближаться и приближаться.
То есть Зенон еще раз пытается доказать, что движение невозможно. Но они у него там, по-моему, все опоры так или иначе в конечном итоге приводят его логику к тому, что движение невозможно.
Ну, я же говорю, тут, по-моему, имеется в виду не то, что оно прям невозможно, а то, что оно теоретически непонятно, как его выражать.
Мне кажется, сам Зенон преследовал такую, цель показать, что с помощью вашей логики и философии можно доказать любую фигню. То есть, очевидно, что движение возможно. Другой вопрос, что логический аппарат, который вы предлагаете, он позволяет опровергнуть ее существование. Вот. И это определенный шаг в развитии философии, потому что ставится научная проблема.
Угу. Так, по поводу того, что вопрос пространства и материи одно и то же, так и не ответили. Нет, это не одно и то же. Пространство – это... это атрибут материи, получается. То есть неотъемлемая ее часть. То есть как ни пространство не может быть без материи, так и материя. То есть пространство не может быть нематериальным, а материя не может быть непространственной. Вот. Но тут опять же надо понимать, да, что пространство-время это все одно, одна часть. Вот, по поводу энергии, да, получается, люди, когда начинают, приходят в кружок и начинаем изучать материю, да, все понимают под материей физическое, такое понимание, что это там четыре вида там материи, что-то там вещество, поле, еще какие-то там два, я уж не знаю, какие-то, но философия материи это совершенно другое, потому что в биологии свое определение материи, там в социологии свое определение материи, а философия, она являясь вот такой наука о мышлении, да, она именно всеобщими определениями оперирует. И то есть не какой-то конкретной формы движения материи, да, которая соответствует какой-то определенной форме движения материи, а значит каким категориями, которые к любой относятся форме движения материи. Вот. И с этой точки зрения физическая энергия, физическая материя, это все входит, с философской точки зрения, это все называется материей. В философии нету понятия, в логике нету понятия энергии. В логике материя понимается как, категория, которая обозначает объективную реальность, которая отражается нашими ощущениями, может фотографироваться и копироваться, и существует независимо от наших ощущений. Вот. То есть тут речь идет, не о какой-то форме, материи, блин, как сказать, не какой-то физической, значит, материя это не какое-то физическое понятие, а это, то есть, понятие, которое говорит о том, значит, что существует вне сознания. Вот. То, что существует вне сознания, то, что не идеально, то материально. Ну и, соответственно, то, что не материально, то идеально. Надеюсь, ответил. Ну или есть какие-то возражения, может, у кого-нибудь? О, борода появился.
Ну, я написал, не знаю, прочитал ты или нет, но сказал, что пространство – часть материи. Я чуть не очень понял, что это значит. И сказал,
атрибут, что... атрибут.
Да, да, то есть я просто пытался понять, как можно отделить или разделить их.
Нет, ну, имеется в виду, может, я сказал, может, я говорился, я имею в виду, что это атрибут. Но это, блин, ну как, если мы, допустим, аналогию, да, провести, то это как рост человека, да, рост человека не бывает без самого человека. То есть нельзя сказать, вот у нас есть человек, а вот у нас отдельно рост этого человека.
Ну да, я именно так и понимаю, что материя – есть материя. Пространство – это просто ее атрибут, как и время.
Ну да, ну причем это один и тот же атрибут.
Причем, да, и, ну, причем отдельно это все не существует. Отдельно это получается абстракция.
Слушай, а можно вопрос? Что такое атрибут? Вот атрибут материи, можно вот какое-то определение дать?
Ну это у Спиноза же был.
Ну я Спиноза, к сожалению, не читал.
Ну, атрибут это получается такое, такая форма существования материи. Как это сказать-то?
Ее неотъемлемое свойство, без которого она не может существовать.
Как сущностная характеристика.
То есть атрибут это свойство материи.
Свойства не совсем, понимаешь? Просто есть категория свойства, там есть категория качества, есть категория признак, есть категория атрибут. Это, ну, то есть говорить, что атрибут – это свойство, ну, то есть в бытовом-то смысле можно так сказать, но в логическом не совсем верно будет.
То есть атрибут – это неотъемлемое свойство, то без чего вот вообще не может существовать.
Ну, необходимый признак, необходимый постоянный признак. Ну, действительно, Роу вправ насчет того, что свойство как категорию неверно использовать, но это нечто неотъемлемое, без чего существовать не может.
То есть, к примеру, сейчас вот атрибут всего живого – это способность к развитию, питанию и воспроизводству.
Я бы так не сказал.
Что развиваться и все.
Ну, вот, ну, не развитию, росту просто. Так или иначе, любой живой организм растет.
Чего? Не расслышал.
Ну, не развитию, росту. Любой живой организм будет расти со временем его развития. Ну, начиная от живущего цепи, заканчивая.
Нет, ну развитие это понятно, но развитие оно как бы не специфическое для живой природы, оно в любой природе существует, поэтому, мне кажется, тут не совсем подходит. А насчет размножения...
Но оно без этого существовать не может.
Ну, а что может существовать без развития?
Ну, скажем так, сейчас, нет, я поясню просто... Я понял это как вот без этого вообще это существовать не может. То есть как бы все живое не сможет существовать без своего развития. Это неотъемлемо.
Извините, можно Ильенкова кратко процитирую, что Ильенков пишет? А Ильенков пишет так. Значит, оно то же самое рассуждение относится и к мышлению, точка мышления как такового, такая же ложная абстракция, как и пустота, точка на деле, ну лишь свойства, запятая, предикат, запятая, атрибут того же самого тела. Короче, у Илья тут свойства, предикаты и атрибут вообще как синонимы понимаются.
Ну, я понимаю, как атрибут, как сущностная характеристика. то есть которая передает сущность, да, вот этого.
Короче, у Еленкова атрибуты свойства понимаются вообще как синонимы. То есть вот я сейчас читаю вот эту вторую главу под эту вот Иля, и диалектическая логика, у него тут атрибуты свойства — это вообще синонимы. Так что вот. Атрибут есть всеобщее свойство субстанции. Вот всеобщее свойство. Видимо, так.
В бытовом смысле, в таком в популярном-то можно так употреблять, но просто свойства – это как бы они принадлежат отдельным вещам, и как бы они – это то, что, значит, как себя проявляет вещь там при взаимодействии с другой вещью.
Ну вот, а тут это свойство субстанции, то есть у субстанции не может быть свойства?
Ну, я так понимаю, что дело в том, что когда начинаешь оперировать категориями, там надо их по-другому никак не объяснить. То есть там либо говорить там то, что там материальное – это не идеальное, а идеальное – это не материальное, то есть мало чего понятно. Ну, поскольку это как бы наиболее абстрактное, да, понятие категории у нас. Либо, значит, их объяснять через более какие-то богатые понятия, но это всегда будет чревато тем, что ты, значит, как бы… что-то, ну, не совсем точно скажешь. Я так понимаю.
Ну, короче, если Ильянков так пишет, мне кажется, это можно так понимать на данный момент.
Подождите, ребята, а если, ну, как бы Раут сказал, что свойство – это, ну, проявление вещи в ее взаимодействии с другими вещами, а если свойство… атрибут это свойство субстанции, а с какими другими вещами или там субстанциями взаимодействуют субстанции? Одна, ну как бы. Я к тому, что правильно ли употреблять свойство и атрибут как синоним. Если исходить из формулировки.
Мне кажется, тут прям так к этим фразам не надо цепляться, да. Главное, что все поняли, да. Если кому-то через свойство понятно, что такое атрибут, да, то хорошо. Там, если кому-то через существенную характеристику, то тоже хорошо. Главное, чтобы понятие было, а не то, как это сказано.
Короче, можно сказать, что субстанции не существуют без мышления и протяженности. Вот и все. То есть субстанция, есть мышление и протяженность. Это, по-моему, тоже неплохо замещает.
Это да, но тут, понимаешь, тут же отношения разные бывают, когда что-то одно, какая-то одна, да, идея, там, вещь, явление не может существовать без другой. То есть тут связи могут быть разные. Могут быть, вот как в данном случае, например, связь с субстанционально-атрибутивное, да, так ее назовем. Или, допустим, связь причинно-следственная. Вот, например, как Георгий сделал вывод, когда там в чате этого Е5 обсуждали. То есть он как, какая у него логика? Вот смотри, у нас движение без времени не существует, правильно? Правильно. Вот он из этого делает вывод. Следовательно, время есть причина, движения. Потому что у нас какое-то следствие, да, оно без причин не существует. Соответственно, движение без времени существует, следовательно, время – это причина движения. То есть там вообще же вот эти категории, они как раз и отражают отношения. Если мы просто скажем, что если там одной вещи нету без другой, то это как бы сужает, конечно, поиск, каким образом они между собой связаны, но как бы точно именно не говорит о том, каким образом они связаны. Вот. Если понятно было, что я хотел сказать, надеюсь. Ну, то есть, еще раз скажу, вот у нас, допустим, есть там разные же, да, вот эти, как два явления между собой могут быть связаны. Могут они быть связаны причинно-следственной связью, могут быть там субстанционально-атрибутивной связью, могут быть связаны там, не знаю, как это, как целое и часть, да, могут быть связаны как абстрактные и конкретные, могут быть связаны как всеобщие и единичные. Но вот эти вот все категории, да, они отражают какой-то особый специфический вид связи. Вот. Вот у нас есть эти связи. И вот мы, допустим, берем какие-то два явления, да, и мы говорим, вот мы экспериментально выяснили, допустим, что вещь Б не может существовать, если не существует вещь А. Выяснили. И встает вопрос, да, а какая же это тогда связь между ними? Ну, то есть, это может быть любая вот из вышеперечисленных связей. То есть, может быть, как причинно-следственная связь, может быть, как целая часть у нас, потому что тоже, если, допустим, целого нету, то части тоже не существует. Если, может быть, вот субстанционально-атрибутивная связь. Ну, между вот этими предметами А и Б, да, может быть там связь как функции и органа. Вот, например, у нас если мозга нету, то мышления, соответственно, тоже нету, да, но мы же из этого как бы не делаем вывод, что там, допустим, это причина, это следствие. Ну.
Рауф, а правильно ли я понял, что как бы категории, получается, они отражают отношения вот этих явлений в вещи, объявления и так далее.
Ну, как я это понимаю, да.
Ну, так получается, что так оно очень похоже. То есть, потому что отношения, они бывают совершенно разные, а то, что там при наличии одного другого, мы не можем говорить, что эта вещь, это и есть вот эта вещь, это еще не значит, как это взаимодействует.
Ну да, и задача, получается, теоретического познания, вот когда, как, когда мы приступаем, да, к какому-нибудь исследованию какого-то конкретного целого, как раз расположить вот эти вот абстрактные моменты этого конкретного целого, установить их вот взаимосвязь друг с другом. То есть что, как, с чем относится. И поэтому, вот, например, если там читали статью вот Голобиани, да, романа, «Основной вопрос советской философии», вот он там пишет то, что, мол, значит, Ильенков там, я уж не помню, что там Ильенков пишет, он его цитирует, но там что-то, видимо, насчет того, что мышление субстанциональное, что ли, или что-то такое, и, значит, Рома пишет о том, что, типа, что за фигня, на самом деле только бытие может быть субстанционально. Но на самом деле субстанция субстанциональным может быть любое вообще явление, да, если оно, то есть в зависимости от того, какую конкретность мы исследуем.
Ну, понятно, если говорить о мышлении, то оно субстанционально, наверное, как бы к человеческому организму, да, это?
Ну, не человеческому организму, оно обществу вместе.
Ну, да, да,
не органическому телу человека, вот так.
Да, я понял.
Вот. И, например, там в «Капитале», в других работах Маркс там субстанциональным называет самые разные вещи. То есть у него труд является субстанцией стоимости, потом у него капитал является субстанцией. То есть субстанция – это вообще такая идея, она тоже, она вот, у меня паблик есть небольшой, в который я, когда время есть, там пощу фрагменты из, значит, разных философов по категориям, по отдельным. Вот. И там вот, если почитаете по поводу субстанции, там древнегреческие, древнееврейские, древние какие-то армянские, что ли, есть философы, если вы почитаете, то вообще категория субстанции, она возникает в истории философии именно вот с проблемой, связанной с проблемой познания, да, причем познание по категории причинности, то есть когда вот люди начали, да, разбираться, вот, значит, такая, вот у нас есть там причина вещи Б, там причина вещи А лежит, находится в вещи Б. Причина вещи Б находится, значит, в причине В, да, и так далее, и так далее. И вот, и получается, что, значит, вот это вот у нас причинно-следственная связь, она у нас там уходит куда-то там, ну, в бесконечность, да, и тогда становится непонятным, да, то есть мы, нам получается, мы в итоге никак никогда не сможем познать, да, что же такое вещь А. Потому что у нас там, чтобы ее познать, да, как бы нам нужно узнать, что ее причина, ну, как минимум. Вот. И таким образом мы ее как бы познаем, хотя бы вот со стороны ее причинности. Вот. И получается, а поскольку у нас отряд бесконечен, то мы ее никогда познать не можем. Вот. И тогда, значит, вот это вот знаменитая идея о том, что существует некая первопричина. И вот эту вот как раз первопричину называют, стали называть субстанцией. Вот. А в чем тут логическая связь, логическое как бы рациональное зерно? Вот, допустим, мы хотим изучить капитализм, да, или там, что такое капитал, откуда нам надо начинать? Вот у нас есть какой-то капитал, да, что нам нужно делать, чтобы его познать? То есть если мы говорим о том, что у нас там количество вот этих, там, у каждой причины есть своя причина, да, то нам тогда надо начинать там с сотворения мира, да, или с большого взрыва, да, чтобы понять, что такое капитал. Естественно, так никто делать не будет. И на практике, то есть, научное познание не так работает. То есть, берется, всегда берется какой-то вот, то есть, на практике не обязательно там начинать с большого взрыва, да, чтобы познать какую-то вот вещь там конкретную, да, так скажем, ну, в смысле, определенную, да, вещь. Вот. И как раз-таки... Вот тут помогает вот это вот рациональное понимание субстанции. То есть нужно рассмотреть вещь именно как субстанцию. То есть вот это вот целое, да, конкретное. Кстати, субстанция конкретная – это одно и то же. Ну, это ладно, это в другой раз как-нибудь расскажу. Вот, то есть под субстанцией вообще понимается такая вещь, которая, значит, производит свои собственные предпосылки. И таким образом она как бы становится... Таким образом, как бы у нее, она уже не требует какой-то внешней причины. Ну, чтобы понятно было, да, вот, например, вот у нас появился наш кружок, да, Е1. Вот он работает, да, то есть он субстанцией пока не является. Субстанцией вот это вот наши кружки Энгельс станут тогда, когда у нас, получается, будут, на выходе, там работа одного кружка, будут появляться преподаватели, которые уже смогут преподавать как бы. И таким образом у нас исчезнет как бы необходимость в каком-то во внешнем притоке преподавателей. То есть у нас причина развития кружка будет именно в самом кружке. То есть таким образом такое зацикливание происходит, да, и вот, значит, происходит дальнейшее развитие. И Маркс, например, капитал, товар, да, он еще как бы субстанцией не является, когда он существует на, значит... до капиталистических там формаций, феодального рабовладельческих, он там выступает как акциденция, да, как нечто случайное. Но при определенных условиях, да, когда у нас там есть частная собственность, когда у нас есть свободная рабочая сила, значит, у одних, да, и получается средства производства собственности у других, то при таких условиях получается, что капитал, он производит свои же собственные предпосылки. То есть он в своем развитии получает то, что являлось... как является триггером появления этого капитала. И таким образом вот этот цикл, вот этот процесс возрастания зацикливается, и таким образом вот капитал как бы становится субстанцией. Ну, в смысле, в этом смысле можно называть капитал субстанцией. Да?
То есть субстанция – это такая самовозводящая система. Да?
Да. То есть такая самовоспроизводящаяся система, она, естественно, если она в действительности существует, она, естественно, сначала появляется не как самовоспроизводящаяся система.
Ну да, она зарождается. Да, вот.
И поэтому там Энгельс, кстати, по-моему, в «Антидюринге», там интересные у него мысли по поводу причин и следствий есть. Вот если завтра ребята будут обсуждать. Вот. И что-то еще хотел сказать и забыл. Ну вот, собственно говоря, вот наука как раз в тупик и заходит, да, когда вот она сталкивается с каким-то вот таким, так сказать, субстанциональным, да, явлением, у которого непонятно, что является причиной, а что следствием. То есть все вот
потому что в самовоспроизводящейся системе непонятно, как бы, что причина, что следствие становится.
Да. И вот поэтому тут работает именно диалектический метод, в частности, метод историзма, то есть, который позволяет проследить, как она появляется сначала как несубстанция, и потом, каким образом она превращается в субстанцию. Вот метафизический метод, там формальной логики, позитивистский метод, там логицизм, ну и так далее, да, вот эти все Поппервщина, Расселовщина, Деннетовщина, они как бы не работают тут. А марксизм работает...
Вот там Гео написал, почитай.
Пока Рауф читает Гео, мне удалось заставить Титова извиниться. Он обучаем.
Мы выдадим тебе медаль.
Спасибо.
Тю, а Еву что, не слушает?
Слушает вроде.
Ну, что-то его не вижу в чате.
Да, он вышел из чата.
Мы не... А нет, он что-то печатает.
Не, он печатает, но он не в таверне, ну, не в аудиочате, в смысле, не слушает.
А, ну, может быть, ему не нравится наша голова.
А, и я бы вот хотел еще закончить, вот вернуться, да, к субстанциональности бытия, потому что вот мы, когда начинали в Я-1 изучать, значит, там, Ильенко, первые два очерка, потом «Космологию духа» читали, то есть у нас, насколько я понимаю, ну вот Серега скажет, так не так, у нас вообще, у меня, по крайней мере, ладно, было такое понимание, что субстанции – это вот некая такая вот целостность, да, такая совокупность, и причем эта совокупность, она именно относится ко Вселенной, то есть у нас Вселенная, там, природа, да, вот она является субстанцией, ну, то есть, собственно говоря, о том, о чем Роман и писал в своей статье, да, а на самом-то деле субстанция – это категория, она, то есть, применима к чему угодно, и она вот как раз, ну, в смысле, к чему угодно, она применима не к чему угодно, а в рамках какого-то, значит, исследования она вот применяется к какой-то определенной вещи в процессе познания. То есть тут нету такой релятивности, да, что я там хочу и буду считать вот этот микрофон субстанцией, там, не знаю, там.
Но если она выполняет условия, как самовоспроизводящая система там, в определенных процессах, то это можно, ну, она является субстанцией в этом роде, я правильно понимаю?
Ну да, да, да. То есть эти вообще категории, они как бы вот отражают, значит, взаимосвязи между вот какими-то явлениями в рамках какой-то вот, значит, какого-то, как сказать, фрагмента, что ли, действительности, да, который мы изучаем. Вот. Ну, я, например, раньше одну аналогию как бы для иллюстрации предлагал, сейчас вот недавно еще одну попроще, по-моему, придумал. То есть категория – это вот как, допустим, они понятнее становятся на примере пространственных категорий. Да, вот у нас есть, допустим, два предмета, да, и вот один из них находится слева, то есть одно из них левое, а другое правое. Вот, но они… как бы вот эта категория левая и правая, да, они могут употребляться только как именно отношение между двумя вещами. То есть если у нас будет один предмет, то его нельзя назвать ни левым, ни правым в рамках нашего рассмотрения, потому что он ни левый, ни правый, ну, то есть непонятно по отношению к чему. То есть обязательно должен быть второй предмет. И когда у нас есть второй предмет...
Конечно, то... в твоем примере получается необходим только... чтобы назвать один предмет левым, правым, один тот, кто как бы их видит, как левый и правый, да?
Нет, ну смотри, они же левые и правые, они же, как бы, это же не только субъективная, это еще и объективная, как бы, характеристика. То есть, ну, ты можешь, конечно, назвать там вот этот предмет справа, да, но это как бы не будет, как сказать-то, но это будет противоречить тому смыслу, да, объективному смыслу слова «левое» и слова «правое». То есть у два предмета, они относятся... Так, я еще один момент забыл сказать, меня перебили. Получается, левое и правое, да, это по сути это одно и то же отношение, просто как бы с двух противоположных сторон рассмотрено, да. То есть вот у нас, если, допустим, один предмет находится вот слева, по левую руку, да, второй предмет по правую руку, то есть предмет А по левую, предмет Б по правую, то левое – это будет, получается, вот это отношение между двумя этими предметами со стороны предмета А. А правое – это будет то же самое отношение между этими двумя предметами, но как бы со стороны предмета Б. И то есть и то же самое получается со всеми остальными категориями. Там единичное, случайное, единичное, там всеобщее, там абстрактное, конкретное и так далее. Вот, то есть они всегда отражают какое-то отношение между двумя явлениями. Причем абстрактный и конкретный – это одно и то же отношение между этими двумя явлениями, просто одно взято со стороны предмета, который вот у нас в данном, значит, исследовании занимает, определяется как абстрактный, а с другой стороны – как конкретный. Вот. И по поводу, значит, субъективизма, да, то есть они левые и правые, имеется в виду то, что они, ну, они объективно левые и правые, том смысле, что один предмет находится вот с какой-то с определенной стороны по отношению к другому. Ну, то есть понятно, да, что если, допустим, субъект перейдет как бы там, как сказать-то, перпендикулярно, значит, вот этой вот линии, да, которая связывает эти два предмета, то они как бы эти предметы поменяются местами. В этом смысле субъективизм, возможно. Но это вот это издержки как бы, издержки популярности предмета, то есть примеры. Издержки, ну, то есть любой, как говорил Гегель, да, любая аналогия столько же проясняет, сколько и затемняет, значит, суть дела. Вот.
Спасибо. С другой немножко стороны, о том же самом мне очень пригодится.
Ну, это как бы мое понимание. Например, в учебниках там немного другое понимание. Категории.
Ну, я... По-моему, Гегель тоже писал об этом, только там он другой пример приводил. Он приводил, что сейчас можно рассматривать как категорию только по отношению к тому, что есть после и до. Ну, только когда есть после как бы и до, тогда, в принципе, может и сейчас появиться. Ну, когда какая-то из этих категорий тоже будет. А без них сейчас не может быть.
Я тоже понимаю категории как выражение отношений.
Да, но тут, мне кажется, вот важно вот этот момент понять, что это одно и то же отношение.
Ну да, да. Ну то есть отношение, оно всегда подразумевает отношение между...
Двухстороннее, в смысле.
Да, ну да, да, да. То есть, всегда есть как бы полюсы.
Да, и второй момент, то, что одна и та же вещь, она может выступать по отношению к другой вещи, там, в самых разных отношениях. То есть то, что, допустим, является в одном отношении случайным, одна и та же, одно и то же явление, по отношению к другой вещи, да, оно будет уже необходимым. Вот, например, в частности, товар в капитале. То есть для феодализма, для докапиталистических обществ оно является случайным, акцидентальным, а для уже капитализма оно является необходимым. Ну, то есть мы не можем сказать, что вот как отождествить категорию и какую-то определенную вещь. То есть у нас не может быть какая-то вещь всегда левой. То есть вот мы не можем сказать, что вот, да, допустим, вот микрофон, он левый, и все. Всегда левый при любых условиях. Потому что, значит, ну и то же самое нельзя сказать, то, что вот эта там вещь, допустим, она является всегда причиной. Там нельзя сказать, что эта вещь, это там всегда абстракция. Вот эта вещь, я имею в виду какое-то вот эмпирическое, да, какое-то явление, там вещь, особенное какое-то явление. Вот что я имею в виду.
Ну еще, говори еще.
Ну я, в принципе, все сказал по поводу там субстанции. Больше я ничего пока не знаю про субстанцию.
А вот ты прочитал, что гео там?
Да, прочитал, но я что-то... Ну, последнее предложение я не понял, но, в принципе, это все верно же.
Мне непонятно вот по времени, время, длительность процесса. Ну, мне вообще вот, ну а что есть время? Как ты отлично?
Это категория.
Отлично. А какие отношения на время?
Ну, это вот как раз это название отношения, временное отношение. Ну, то есть это отношение между двумя какими-то процессами. Ну, то есть его, понимаешь, его нельзя вывести из какого-то категориального, вот эти отношения, их нельзя вывести из какого-то другого отношения. Они, поскольку являются вот теми, как сказать, аксиомами, на которых все остальные отношения строятся.
Ну, время – это отношение между процессами.
Ну, да. Ну, как и причина отношения между процессами. Как и там всеобщее это отношение между процессами. Это все вот отношения. Просто это каждое специфическое отношение. То есть понятно, что отношения...
Да, я пытаюсь понять отношения времени и процесса. У меня просто есть некие представления, да, ну, даже, ну, я даже не знаю, как назвать эти представления об этом. Сейчас я пытаюсь это... как-то упорядочить.
Ну, смотри, может, тебе так поможет. То есть, когда предметы находятся во временном отношении, да, один из них, допустим, выступает как вот в этом, в одном и том же отношении, если мы их как бы вот ставим, ну, если они находятся в этом отношении, то один из них выступает, допустим, как настоящий, а второй из них выступает как прошлый, там, прошедший.
Ну да, да, я как-то так понимаю. Ну, именно так и понимаю. Рауф, а по категориям, ну, ты вот говорил, что можно поработать. Я бы с огромным удовольствием, я так понимаю, что вот это понимание более, ну, скажем так, упорядоченного, мне вот на данный момент не хочу дальше начать двигаться.
Я тоже.
Он Рауф пришел. Рауф, я тут вот когда-то отходил, разговаривал с тобой. В смысле, по категориям ты вот предлагал. Я бы с огромным удовольствием, я вот ощущаю, что мне для движения дальше надо окончательно разобраться с этими закавырками.
Ну, я только за, давайте организуемся. Литература же, в принципе, есть, Розенталь, как там, логика в «Капитале» Маркса, потом Ильенко в «Диалектике абстрактного и конкретного» в научно-теоретическом мышлении, потом Маньковский, логика тоже, по-моему, в «Капитале» Маркса, или в принципе что-то такое там, и Вайзюлин еще есть. Ну, есть еще, конечно, Басенко, вот мы сейчас его проходим на Е1, но там что-то как-то, там просто... Поскольку как бы в таком во всеобщем виде это все разбирается, то и очень сложно оттуда как бы вычленить какую-то практическую вот составляющую. А вот в этих работах, ну я вот, например, Ильенкова, да, читал и сейчас прочитал, и Розенталя сейчас читаю, там это все проще, это все как бы на примере «Капитала», это все очень понятно, все хорошо видно, заходит. Ну и, собственно говоря, я только ради вот этого и начал диалектикой-то заниматься, чтобы понять, каким образом, ну, каков метод Маркса вообще, в чем его отличие. Так что давайте, я только за.
Я за.
И я за, да. Список литературы куда-нибудь кинь, пожалуйста.
Хорошо, сейчас.